भगवते
वासुदेवया।
ओम नमो भगवते
वासुदेवया।
ओम नमो भगवते वासुदेवया।
ओम नमो भगवते वासुदेवया।
श्रीमद् भागवतम पेसन पैतं глава пятая наставление Господа Ришабхадевы текст 15. Утрам чашишьям чандри по гурурва.
Утрам чашишьям чандри по гурурва.
Малока камо матанугра харта.
Малока камо матанугра харта.
Идхам виманюр анушишья татаджан.
Идхам виманюр анушишья татаджан.
Найоджает карма сукарма мудхан. Кам йоджаян мануджортхам лабхета. Нипатаян наштадришам хигарте. Перевод. Тот, кто серьезно намерен вернуться домой к Богу, должен жаждать милости Верховного Господа, считая ее величайшим благом, высшей целью жизни. Каждый отец, духовный наставник или царь обязан учить своих сыновей, учеников или подданных тому же, чему учу вас я. Даже если они порой не способны следовать его наставлениям, он должен не гневаться, а продолжать вразумлять их. Невежественных людей, совершающих праведные и неправедные поступки, нужно всеми способами вовлекать в преданное служение Господу, чтобы они навсегда оставили кармическую деятельность. Что хорошего ждет того, кто ввергает своих, лишенных духовного видения учеников, сыновей или подданных, в рабство кармической деятельности? Ведь это все равно, что подвести слепого к краю глубокой ямы и столкнуть вниз. Комментарий Шилы Прабхупады. В Бхагавадгите 3.26 говорится: «Набудхи бхедам джанает агьян карма сангинам джошает царван кармани видван юктах самачарана». Мудрец не должен носить смятение в умы невежд, привязанных к кармической деятельности. Нужно побуждать их не отказываться от всякой деятельности, а трудиться в духе преданного служения Господу. На этом комментарии закончен. Прочитаем еще один стих с небольшим комментарием. Текст 16. Луках сваям шриеси нашта дриштир йордхан самихита никама камах Аньонья вайра суккалеша хитур ананта дукамча наведа мудха. Перевод. Коснеющие в невежестве материалистичные люди не ведают, в чем их подлинное благо и как достичь истинной цели жизни. Они опутаны сетями вожделения, и все помыслы их устремлены к материальным наслаждениям. В погоне за призрачными чувственными удовольствиями они сеют вокруг себя зависть и вражду. Такие люди низвергаются в океан страданий, но по глупости своей даже не понимают это. Комментарий. Особую роль в этом стихе играет выражение «нашта дриштих» – «тот, кто не способен видеть будущее». Живое существо не умирает, оно просто переходит из одного тела в другое. И в следующей жизни, а может быть даже и в это, ему придется страдать или наслаждаться, пожиная плоды своих нынешних действий. Глупцы, не способные видеть будущее, в погоне за чувственными удовольствиями, наживают себе врагов и борются с ними. В следующей жизни им придется расплачиваться за свои прегрешения, но они не понимают этого и совершают новые и новые грехи, которые станут причиной их бесчисленных страданий. Такие люди, мудхи, они впустую растрачивают свое время и ничего не знают о преданном служении Господу. В Бхагавадгите 7.25 сказано: «Нагам пракаша сарвася йога майя самаврита мудхаям набхиджанати». Я никогда не появляюсь перед глупыми и невеждами. От них меня скрывает моя вечная созидательная энергия, йога майя. Поэтому весь мир пребывает в заблуждении и не знает меня, нерожденного и непогрешимого. А в Катха Упанишат есть такое изречение: «Авидьяям антри вартамана своям дрих пандитам манимана». Невежественные, слепые люди избирают своими лидерами таких же, как они, и слепцов. В результате тем и другим приходится страдать. Если один слепец поведет за собой других слепцов, в конце концов все они упадут в канаву. Завтра текст 17. 17. 1.7. Ом Гьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милита Мина Тасма Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Ина Бутали Своям Рупа Када Махян Дадати Сва Падантика Ванча Калпата Рубешча Грипа Цинасевача Патитамам Павани Пью Вайшны Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васарива Бахтруинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Еще раз текст. Тот, кто серьезно намерен вернуться домой, к Богу, должен жаждать милости Верховного Господа, считая ее величайшим благом, высшей целью жизни. Каждый отец, духовный наставник или царь обязан учить своих сыновей, учеников или подданных тому же, чему учу вас я. Даже если они порой не способны следовать его наставлениям, он должен не гневаться, а продолжать вразумлять их. Невежественных людей, совершающих праведные и неправедные поступки, нужно всеми способами вовлекать в преданное служение Господу, чтобы они навсегда оставили кармическую деятельность. Что хорошего ждет того, кто ввергает своих лишенных духовного видения учеников, сыновей или подных в рабство кармической деятельности. Ведь это все равно, что подвести слепого к краю глубокой ямы и столкнуть вниз. Господь Ришабхадева продолжает давать свои наставления, став своим сыновьям. Это одно из основных занятий старших или людей, которые облечены определенной ответственностью. То есть говорится, что здесь царь, учитель, наставник, отец должен не только заботиться о материальном благе своих подопечных, а также о том, что происходит с их сознанием. Мы живем в таком мире, где живые существа все куда-то двигаются. Даже когда мы ничего не делаем, все равно происходят определенные внутренние процессы. Наше сознание либо возвышается, либо оно опускается в пучину невежества. Поскольку живое существо пограничное по своей природе, относится к энергии, таташтха шакти, пограничная энергия, то это обозначает, что оно всегда подвержено какому-то влиянию. То есть не бывает такого состояния или времени, когда бы мы не прогрессировали или не деградировали, либо одно, либо другое. Когда нам кажется, что с нами ничего не происходит, что мы в таком состоянии застоя, это обозначает медленная деградация. Вот. Но живое существо никогда не бывает на месте, оно все время находится в таком вот состоянии движения. Либо наверх, либо вниз. И даже для того, чтобы поддерживать какой-то свой статус, все равно необходимо сохранять усилия, совершать какие-то усилия духовные. Если человек не совершает усилий духовных и материальных, он начинает опускаться. Даже в материальном плане, чтобы материалисту как-то поддерживаться статус-кво, он не может один раз вот сделал свое дело, и все, теперь ничего не делает. Вот все равно ему приходится постоянно, чтобы такое вот как-то новые и новые усилия совершать, чтобы вот все как-то было более или менее на уровне. Потому что в этом мире есть вот эта вот такая тенденция, что все как бы приходит в какой-то упадок определенный. То есть любое благое начинание рано или поздно, оно дает какие-то плоды, а потом начинает, так сказать, сходить на нет. Вот, то есть это место такое, где вот эти вот гуны текут именно так. Благость все пробуждается сначала, потом страсть развивается, потом, значит, невежество все разрушается. Вот этот закон существует, и мы знаем, что нужно постоянно какие-то усилия совершать. Самолету, чтобы лететь, нужно постоянно, чтобы турбины работали или винты вращались. Чтобы плыть нам нужно постоянно эти действия руками, ногами. Там, вот, только перестал, начинаешь погружаться на дно. То есть все время какие-то действия нужно делать, чтобы поддерживается статуса, для того, чтобы прогрессировать, нужно еще больше действий совершать. Вот потому что здесь, как бы, этот мир, он построен по такому циклу, что все идет к разрушению. Начинается все, так сказать, за здравие, заканчивается за упокой. То есть все начинается с эпохи такого вот просветления, сатья-юга, и постепенно-постепенно возрастают материальные тенденции. В конце концов, эти материальные тенденции, они приводят к постоянным конфликтам, и все разрушается. Вот, то есть это нужно понимать, что такова природа мира. И те же самые тенденции, в принципе, касаются и духовной жизни. То есть мы начинаем с такого: ах, ах, ох, ох, Кришна, Кришна, все здорово, я все понял, потом какое-то идет развитие, потом какие-то такие вот периоды застоя или кризиса, когда преданный, даже, в общем-то, занимающийся какой-то обычной деятельностью, он вдруг чувствует, что нет вкуса, нет какого-то понимания, куда-то начинает он погружаться. Вот, ему требуется какая-то встряска, какое-то вдохновение, там, что-то такое вот. Новые источники вдохновения, ему нужно съездить в Дхаму, повидаться с духовным учителем на какой-нибудь фестиваль, съездить, еще что-то такое. Новая жизнь в него входит, опять у него появляется какой-то энтузиазм. И на этом энтузиазме какое-то время он едет, потом раз опять начинает сползать. То есть мы видим, что все люди этого мира, включая преданных, вот этим тенденциям подвержены. То есть это нужно просто знать и понимать, что это закономерные процессы. Вот, поэтому наша ответственность состоит в том, чтобы вновь и вновь, как говорится, реформировать или обновлять свою духовную жизнь. Потому что само здесь ничего хорошего не происходит. Само здесь происходит только разрушение. Вот оно само происходит, потому что естественный порядок вещей. Вот. А если мы говорим о развитии, то развиваться можно только прилагая сознательные усилия. То есть, например, если физическое тело растет более-менее само по себе, мы даже не думаем, как оно растет, просто едим и все, то оно как-то растет. Вот. То наше духовное понимание само не растет. То есть требуется определенный такой сознательный процесс. Вот нам его дали, и мы каждый день должны эти ингредиенты процесса. Каждый день мы должны мантру повторять. Если день мы не повторяли мантру, уже как бы все, уже сознание сразу же опускается на очень такой низменный уровень. Вот, то есть постоянно требуются эти вот усилия. И здесь Ришабхадев говорит одну интересную вещь. Он говорит, что тот, кто серьезно намерен вернуться домой, к Богу, должен жаждать милости Верховного Господа, считая величайшим благом, высшей целью жизни. То есть нужно понять, что вершины духовного совершенства, они не являются продуктом наших усилий. То есть, например, нам дан процесс садана. Садана обозначает процесс усилий. Мы совершаем усилия. Вот. Но если мы думаем, что, допустим, вот экстатические эмоции, бхава или према являются плодом наших усилий, это ошибка. То есть, почему говорится, что мы можем садану совершать миллионы лет? Сколько угодно можно повторять святое имя, практиковать и ничего не получить. Ничего вообще. Вот. То есть обычно, когда человек это делает, он получает. Но нужно понимать, что получает это не следствие усилий, а следствие милости. Вследствие того, что его усилия вызывают милость. Вот это очень важный момент. С одной стороны, я понимаю, что вот я делаю, я получаю. Но очень важно понять, почему я получаю. Все-таки это не плод моих усилий, это плод милости. Как правило, мои усилия вызывают милость Кришны, но тем не менее он независим. И поэтому бывает так, что даже человек все делает и ничего не получает. А некоторые ничего не делают и получают. Есть же такой случай, крипа ситхи, да? Ничего, например, кто там, Джагай Мадхай, чего нехорошего делали? Ничего хорошего. Вот, но ни с того ни с сего они вдруг раз и стали выше всех. Почему? Потому что какая-то особая милость не зашла. Вот, ну мы знаем, что это, конечно, особый случай и так далее. Но, тем не менее, то есть иногда мы наблюдаем такую вот как бы нелинейную схему, вроде бы нелогичная какая-то. Раз-раз ничего не делал и стал там вообще святым, Джагай Мадхай. Вот, а были негодяями. Да? А другой бедный там мантру повторяет, все делает, все упылает, и ничего у него нет. Думает, что ж такое? Почему? Может, мне Джагай Мадхай лучше стать? Как милость не искать? Вот, то есть обычно практика садханы – это то, что вызывает милость Кришны. Он видит, что мы серьезны. Но, тем не менее, в нашем сознании должно быть четкое понимание, что бхава и према, то есть цель духовной жизни, любовь к Богу – это не следствие наших усилий, это следствие милости Бога. Вот. И поэтому мы должны делать со своей стороны все возможное, но при этом понимать, что мы зависимы от Него. И в этом как бы живость процесса. То есть сама по себе преданность – это как раз есть это вот состояние, что мы полагаемся на Кришну всегда. Независимо от того, получаю, что-то не получаю, есть экстаз, нет экстаза. То есть я всегда остаюсь его слугой. Вот, то есть, если бы бхава и према были результатами нашей практики, тогда о преданности и речи нет. Это просто механический процесс. Просто механический процесс. Как вот человек делает бизнес. Делает бизнес, вкладывает, получает. В конце концов, деньги растут. Потом он раз уже миллионер, миллиардер. То есть здесь нет элемента милости. Это просто механический процесс. Нужно механику понять и все. Но практика преданного служения, она не механистична. То есть да, мы совершаем определенные действия. Говорит, делай то, делай то, делай то. Но результаты этого, это не результаты вот того, что вот я это сделал, и вот нате получите. То есть это Кришна прему невозможно получить какими-то усилиями, каким-то вот количеством чего-то. Это следствие именно вот этого определенного состояния сердца, зависимости от Кришны, того, что мы полагаемся на его милость. Но при этом, зная, что он
решающий, так сказать, он решает все, при этом все равно мы должны совершать усилия. То есть вот есть такая хорошая поговорка, что нужно совершать усилия так, как будто бы все зависит от нас. Вот. Но при этом, так сказать, молиться и надеяться на милость Кришны так, как будто от нас ничего не зависит. Как бы такие две взаимоисключающие установки, действовать так, как будто бы все зависит от нас, такие усилия совершать. Но при этом внутренне быть зависимым от Кришны с ощущением полной такой вот беспомощности, как будто от меня ничего не зависит. И вот эти две вещи взаимоисключающие, они на самом деле не взаимоисключающие. Они как раз и являются плодом зрелого понимания духовного, что мы не можем точно решить или сказать, кто там вернется к Кришне, кто не вернется, кто сделал больше, кто сделал меньше. Это, скажем, вот у нас такое обычное кармическое мышление. Сделал больше, получай больше, сделал меньше, получай меньше. То есть мы так вот мыслим. Да? Вот. И эту же картину мы можем, как сказать, проецировать на Кришну, что вот, ну, этот человек, ему вряд ли до Кришны в этой жизни получит, а вот этот наверняка вернется к Кришне. Откуда мы знаем? То есть мы видим одну часть, мы видим, что вот этот человек старается больше, этот старается меньше. Это мы видим. Но да, и можно предположить, что тот, кто больше старается, может быть, он получит больше милости Кришны. Да, вероятнее всего так. Но на 100% мы этому уверены быть не можем. Потому что в конце концов решает Кришна. Вот, и поэтому вот это вот ощущение зависимости от того, что он, последнее слово, говорит, за ним все зависит. Вот это и есть состояние преданности. На ней весь процесс основан. Но постоянство должно быть такое, как будто бы все зависит от нас. Итак, очень важно здесь, вот он такую фразу говорит, «матлока кама», «желание попасть в мою обитель». «Матлока» – это моя планета, «кама» – желание, страстное желание попасть в обитель Кришны. «Мат ануграха артха», и человек должен считать это высшим, так сказать, благословением, высшим интересом. Вот если, то есть вот по ведам, высшая цель человеческой жизни – это снискать милость Бога. Иногда говорится, что целью жизненной жизни является према и так далее, према пуманартха. Вот в других местах говорится, что целью человеческой жизни или главной наградой, что ли, это снискать милость Бога. В принципе, это вещи друг друга не исключающие. Вот, то есть обратить на себя внимание Бога своими какими-то усилиями, как Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что не пытайтесь видеть Бога, но старайтесь сделать так, чтобы Он вас заметил. То есть совершать такие действия, чтобы Он обратил на нас внимание. Не то, что мы должны стать какими-то эксцентриками, там, встать на голову там, или еще что-нибудь такое, чтобы, о, смотрите, какой необычный человек. Нет, то есть Кришна обращает внимание на другие вещи. Он обращает как раз внимание на внутреннюю серьезность, на смирение человека, на его вот эти вот внутренние мотивы. Внешних эксцентриков их хватает, много людей из таких чудаковатых, вот, но не это привлекает внимание Кришны. Внимание Кришны привлекает то, что человек искренне и постоянно старается что-то делать для него. И вот здесь дальше Махараджи Шахадев развивает свои наставления. Он говорит, что с одной стороны обязанностью отца, учителя, царя является проповедовать это знание. Он говорит, то, что, чему обучаю вас я, это должен делать, он говорит, любой старший, любой отец, любой царь, любой учитель должен это знание сообщать другим. Он говорит, но при этом он не должен гневаться, если кто-то не способен всему следовать. Потому что вполне естественно, что даже дети приходят, все в одном классе собрались, и выясняется после первого урока, что все разные. Один сразу схватывает, другой такой туповатый, ему 3 раза объяснять надо. Кто-то там смотрит в окно, кто-то еще что-то делает. То есть вроде бы один учитель, и вроде все они по возрасту, так примерно по своим способностям одинаковые, им даются наставления, а на эти наставления все по-разному реагируют. То есть и вот это положение учителя, царя, старшего, это положение, в котором человек должен понимать, что, скажем, духовная жизнь, это, ну, духовное наставление, это не как вот в армии, там, сказал, там, смирно, направо, налево, кругом, там, и так далее. Вот, то есть это не совсем то же самое, потому что здесь в духовной жизни везде сохраняется принцип добровольности, но в духовной жизни он особо важен. Вот. И что живое существо будет делать своим сердцем, своим умом, это очень важно. То есть как бы здесь смысл не заставлять, а вдохновлять. Вот. Потому что в проповеди очень часто бывают такие, знаете, как бы перегибы. Мы думаем, что проповедь это как такая вот борьба, в борьбе, знаете, два борца. кто кого, ну, один прием, это такой захват, там, бросок, там, что-то еще, в конце концов, один другого завалил на лопатки, ну все, сдавайся, все, он его завалил, да. То есть, и мы иногда думаем, что в проповеди нам не хватает какого-то аргумента силового, там, или какого-то слова, там, или какой-то шаги, там, кого-то в угол припереть, там, заставить, что-то еще. Вот, но духовная жизнь это не борьба. Здесь не то, что он мне один козырь, а я ему другой, он мне один аргумент еще. Да, я могу кого-то философски, допустим, победить в споре, но это совсем не значит, что человек сразу же примет мою философию. То есть, если я победил его в споре, но при этом я унизил его и показал ему, что он... Иногда это может быть нужно кому-то показать, всем показать, что это глупец какой-то, если это натуральный глупец. Вот. Но это не всегда способствует тому, что человек примет наши идеи. Вот. Проповедь это совсем другое. Проповедь – это дать человеку понять, что вот эти действия являются благом для него самого. То есть, чтобы он это понял, что это ему надо, а не мне надо. Если я говорю кому-то, вот так делай, так не делай, человек должен понять, что это надо не мне, чтобы он так делал, вот, а это надо ему. То есть, в этом состоит проповедь, искусство проповеди. То есть, дать человеку так понять, чтобы он увидел, что это его необходимость, а не моя необходимость. Вот в конце концов, каждый сам решает, как ему жить, что ему делать. Вот. То есть, и в этом искусство проповеди. Это обозначает, что кроме знания, какой-то аргументации, системы, что мы даем, очень важный принцип – это терпение и сострадание. То есть, проповедовать без желания помочь человеку невозможно. Вот. И помощью невозможно навязать. Допустим, обычно люди о помощи просят. Вот если, например, я сижу себе и ни о чем не прошу, и начинаете мне там что-то вокруг меня делать, а чего вы, собственно, суетитесь, я же не просил ни о чем. То есть, с одной стороны, у человека должно созреть как бы желание. С другой стороны, если мы будем долго ждать, когда у них созреет желание, он никогда у них не созреет, или очень долго будет созревать. Поэтому здесь два момента. Один момент – это, так сказать, некоторый такой элемент наступательности в проповеди, что мы сами выходим, допустим, на Харинам, или там что-то предлагаем, какие-то лекции читаем, книги распространяем. То есть, элемент наступательности. То есть активизация какая-то с нашей стороны, она должна быть. С другой стороны, это наталкивается на свободу воли другого человека. Он говорит, а что вы мне навязываете, я не хочу, что вы тут поете, что вы тут мне книги, там, что вы мне звоните, что вы ко мне домой приходите или еще что-то, я не хочу этого знать. Это очень тонкий момент. То есть, с одной стороны, мы должны знать, что это наша обязанность людей, знающих, давать, так сказать. Но, с другой стороны, Кришна говорит, что не нужно, допустим, сообщать это знание тем, кто не воздержан, не предан мне, завистливый и так далее. То есть, какая-то определенная категория людей, которым это знание не нужно давать. То есть, с одной стороны, вроде бы всем мы даем, без разбору. Господь Читания сказал, куда бы ни пошел, кого бы ни увидел, всем говори, всем давай. Да? Вот. С другой стороны, находится какая-то категория людей, которые возражают. Они начинают возмущаться, чего вы тут ходите, чего вы мне навязываете. Вот. И тут необходимо проявлять терпение и понимание. И что если люди не способны принять что-то одно, они могут принять что-то другое, допустим. Не все могут принять философию, но все могут принять просад. Вот, то есть, такой подход. И проповедник в этом плане должен быть человеком очень терпеливым, зрелым и гибким. Вот, как в Бхагаватам приводится этот стих, здесь как бы тактика, проповедническая тактика Кришны. Стихи с 26 по 29, вернее, там точнее больше, с 21 даже по 29, 3 главы Бхагавад-гиты, Кришна объясняет проповедническую стратегию. Он говорит, что что бы ни делал великий человек, все, какие бы стандарты он ни устанавливал, ни следовал, все люди идут за ним. Вот и дальше он объясняет, что нет необходимости, если даже увидите, что человек занимается какой-то глупой деятельностью вследствие своего невежества, вот, но он не может сразу принять какую-то высшую деятельность. Говорит, нет необходимости ему говорить, что брось всякую деятельность, необходимо стараться как бы вовлекать его в тот процесс духовный, который, допустим, он может, способен. Да? И постепенно человек вылезет из этого всего, если это будет соответствовать его желаниям. То есть это не что-то такое, что вот, мгновенно происходит. Кто-то приводил пример такой хороший, что если мы посадили семена, вот потом появились какие-то всходы, мы говорим, ну что вы так медленно растете, ну давайте, если мы начнем их тянуть, давайте, растите быстрее, за уши. Ну что, мы выровняли с корнями, да и все. То есть, есть естественный процесс, процесс посадки семени, потом процесс взращивания всех этих вещей, и они растут. Питательная почва, дожди, солнце, то есть как бы такой естественный процесс окружения, и в этом процессе начинает нормально расти, потом цвести, давать какие-то плоды. Вот, то есть проповедь она из разных уровней состоит. Посадка семени, потом взращивание и так далее, помощь на разных этапах. Вот на всех этих этапах человек, который, скажем так, несет за это ответственность, царь, учитель, родитель, он должен проявлять полную терпимость, понимая, что он всегда имеет дело не с какой-то там машиной, которую заклинил или она зависла, нужно по ней там кулаком ударить, или там ее человека невозможно так вот просто перезагрузить, как компьютер. Да? Вот. То есть мы все время имеем дело с живым существом, и частью этого живого существа всегда сохраняется вот эта вот его маленькая независимость, свобода выбора. Вот. И человек может нам сказать, вроде бы уже мы с ним обо всем договорились, вроде бы он все понял, в какой-то момент друг говорит, а я не хочу. И что, как-то не хочу, мы договорились. Но в бизнесе, в чем-то еще, это не хочу, ему можно выкрутить руки, сказать, ну вот там ты нарушаешь условия договора, поэтому там ты что-то не получишь или еще что-нибудь такое. А в духовной жизни здесь нет таких как бы жестких договоров. Они, конечно, есть уже, инициация, посвящение, все это. Но здесь нету как бы таких вот жестких экономических рычагов. Вот. Поэтому здесь всегда остается добрая воля. И учитель, хотя, допустим, ученик ему пообещал что-то там следовать, он прекрасно понимает, что ученик может что-то с ним такое произойти, он попал под какое-то дурное влияние, и все, его желание следовать, оно просто ослабело. Вот. И он всегда должен сохранить это вот терпение, надежду, что как-то вдохновение, вдохновлять своего вот ученика, последователя, чтобы он понял, что это является благом для него самого. Вот это очень, очень, очень важный момент. Вот. Потому что здесь никакого насилия не может быть. Вот. И старший всегда, как бы это главное его, что ли, ответственность, следить за тем, что те живые существа, которые находятся в его, так сказать, подчинении, скажем, в зависимости от него, чтобы они все-таки прогрессировали настолько, насколько они могут прогрессировать. В противном случае получается так, что если старший скажет так, ну, я уважаю твою свободную волю, все, твою независимость, ты решаешь, что хочешь, и при этом он прекращает, так сказать, вдохновлять человека на духовную жизнь, это то же самое, что подвести человека, слепого человека к краю пропасти и столкнуть его туда. Потому что кармическая деятельность – это то, что фактически не имеет ни начала, ни конца. Вот, карма называется анади карма, безначальная карма, то есть она не имеет начала в материальном мире, потому что живое существо приходит в материальный мир уже с этим желанием наслаждаться, то есть желание наслаждаться развивается у живого существа еще за пределами материального мира, то есть это не имеет начала здесь, анади карма, пхале, то есть плоды вот этого безначальной кармы мы постоянно пожинаем. Вот, и здесь в материальном мире атмосфера, она постоянно эту карму вдохновляет. Карма – это вот причинно-следственная связь. И живое существо, здесь в следующем стихе он говорит, оно опутано бесконечными сетями материальных желаний. И из этих сетей живое существо не способно вырваться. То есть мы видим, что как вот паутина, если муха туда попала, то все уже. Это крышка, то есть она ничего не нужна. Сама она не может вырваться оттуда. Только какая-то сила. Если, допустим, я вижу, как муха попала в паутину, я человек, допустим, если у меня к ней есть какая-то милость, я могу ее оттуда взять, силой вытащить. Сама она не может вырваться. Потому что чем больше начинает эта паутина дергаться, мы знаем, тем больше она в ней запутывается. Таков закон. Вот. Точно так же люди в материальном мире, стоит сюда попасть, все, сами они отсюда не вырвутся. Это бесполезно, знаете. Это путы кармы, они тоньше, чем любая паутина здесь. Вот так живое существо влипает, что одно за другим, одно за другим. Кто-то думает, что вот это желание я осуществлю, и на этом все. Мы знаем, что желание, оно обладает природой семени. Желание называется биджа или камабиджа. И семя это то, что не просто растет один раз, так сказать, проросло и все. Оно дает плод, в котором еще куча других семян. А в каждом из этих семян, из этого каждого семени вырастет еще плод, в котором еще куча семян. Вот. То есть желания сами по себе никогда не прекращаются. Это вот принцип семени. Семя выросло, дало плод, из этого семени 10 семян. 10 семян упали, еще 10 растений, из каждого 10 растений на каждом дне плод, еще на котором по 10 семян. И так до бесконечности. То есть думать, что вот сейчас я удовлетворю все свои материальные желания, там все закончится, вот, я займусь духовной жизнью, это великая иллюзия, то есть, потому что желание обладает этой вот, природой семени, и одно семя порождает другие семена, и так до бесконечности, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и еще раз, и еще раз, и еще много-много раз, и так до бесконечности. Вот, то есть это называется, так сказать, самсара, то есть мы знаем, что самсара – это буквально то, что ускользает. Вот. И жизнь в материальном мире – это вечная погоня за тем, что вечно ускользает от нас. Вот мы все время гонимся за этим, и вот оно ускользает. Вот солнце впереди нас, убежало, вот завтра оно опять за спиной у нас сходит, и опять начинает впереди, и вот так вот до бесконечности, так сказать, мы крутимся. Вот. Только когда в нашей жизни появляется этот вот духовный элемент, тогда мы можем надеяться, что благодаря Кришне эти желания когда-то исчерпаются. То есть вот тогда работает эта вот схема дхарма, артха, кама, мокша. Вот. Но если дхармы, духовного элемента нет, вот, то люди просто стремятся к богатству, артха и кама их интересуют. Как накопить деньги и наслаждать чувством, больше их ничего не интересует. Вот, и поэтому они зарабатывают деньги, какими, Кришна говорит, неправедными путями, то есть без дхармы. Они совершают адхарму, греховную деятельность. Для них все средства хороши, лишь бы, так сказать, заработать. Две вещи для них: артха, кама, кама, артха, кама. Все, больше ничего нет. Вот, поэтому каждый человек, он должен быть знаком с принципом дхармы. Кто его с ним познакомит? Учитель, родители, старшие, царь, кто угодно. То есть ответственность любого лидера состоит в том, чтобы люди что-то узнали о дхарме. Вот дхарма обозначает простую вещь: ты должен. Вот и все. Дхарма обозначает обязанности, ты должен. Вот, должен понимать, что ты сюда пришел уже на все готовенькое. У материалистов тоже есть понятие ответственности. Ты должен, все. Родители тебя родили, вскормили, страна дала какую-то заботу. Президент, он как бог, да, там какой-нибудь, или там министры, как полубоги, они все дают. Министр транспорта, министр какой-нибудь там топливной промышленности, министр еще чего-нибудь. Вот, то есть министры, они таким распоряжаются стихиями, да, они дают нам огонь, воду, ветер, коммуникации. Вот, то есть, а президент командует всем этим. То есть, как бы такая мини-модель вселенной в миниатюре страна. И страна говорит: ты нам обязан, поэтому отдавай. Вот, работай, служи, все, будь в определенной системе, системе позаботится о тебе, предайся системе. То есть мы видим то же самое, что как бы все люди являются преданными. Только кого они преданы? Одни преданы одной системе, допустим, вот миниатюрной системе страны, где там свои, как говорится, боги-полубоги. Вот. Другие понимают, что эта вот материальная система является продолжением высшей системы, что здесь вот так устроено, потому что так все устроено наверху. Яд пинде, тад брахманде. Как вверху, так и внизу. То есть то, что мы видим внизу, это искаженное отражение того, что есть наверху. Тоже есть власть, тоже есть какие-то заместители, тоже есть все это. И тоже нужно предаться. То есть, в принципе, мы не учим ничему новому. Материальная система просит нас предаться себе. Предайтесь системе, предайтесь семье, предайтесь фирме, предайтесь какой-то там идее, какой-то идеологии, какой-то партии. И вот в этой системе вы будете действовать, и эта партия, эта система, семья, страна, фирма вас вознаградит. Вот. Мы ничего нового не пробуем. Мы говорим то же самое, только мы выводим людей за пределы этой системы. Мы говорим, эта система несовершенна, она просто является отражением другой, изначальной системы. Есть Бог, есть полубоги, есть какие-то блага, есть какие-то энергии, и мы во всем этом находимся. Вот. Мы зависимы, а раз мы зависимы, мы должны. Вот. Поэтому предайся системе, выше предайся. Вот. Но вместо, так сказать, несовершенного авторитета, несовершенного лидера, прими совершенный авторитет, прими Кришну. Он совершенный лидер, он Агни, он ведущий. Агни обозначает лидер, ведущий, кто освещает нам путь. То есть все то же самое мы пробуем, что материалисты. Только другого порядка, другого уровня, объясняя, что есть вечная иерархия, вечная система ценностей, вечный, и там наш вечный интерес, потому что там наше вечное тело, здесь временное тело. Мы говорим, какой смысл заниматься служением системе, которая временна, ради временного тела, ради временных плодов. И мы видим, как она работает, система. Она работает. Вот, работаешь, получаешь там какое-то что-то еще. Но все это очень жалкое, потому что это все находится в пределах времени, в пределах кармы. Поэтому эта система, она не может удовлетворить живое существо. Вот, мы говорим, что эта система просто несовершенное отражение идеала. Вот, все то же самое. Также посвяти свою жизнь, вот, но только на другом уровне, на уровне духовных усилий. Вот. В этом состоит ответственность людей, которые имеют каких-то подчиненных, зависимых от себя. Все остальное – это уже их свободная воля. То есть, если человек, допустим, сообщил своему сыну, ученику, подчиненному обо всех этих вещах, как может его вдохновлять, тот, тем не менее, не следует, ну что он может поделать? Вот. То есть у нас тоже, как говорится, общество с ограниченной ответственностью. Вот. Кришна тоже говорит, что ну что, я тебе все объяснил, теперь обдумай хорошенько, поступай как хочешь. То есть даже Бог уважает нашу свободу воли, наш выбор, наши все эти вещи, потому что какой смысл силком, как говорится, дать ему. Вот. То есть здесь мы видим Ришабхадева в позиции такого активного проповедника, который видя, что вот его сыновья уже выросли, они стоят перед выбором определенным, чем посвятить свою жизнь. И он им говорит, вот, цель высшая, это будет лучше всего. Вот. Но в какой мере вы это примете, как вы, так сказать, дальше пойдете, это уже ваше личное дело. Такой же должна быть наша позиция, допустим, в проповеди, в воспитании. С одной стороны, наша ответственность состоит в том, что мы предлагаем это знание, предлагаем этот процесс, предлагаем процесс, святое имя. Вот. Но при этом мы должны понимать, что мы все время имеем дело со свободными, относительно свободными живыми существами, у которых есть эта свобода выбора. Вот. Наша ответственность состоит просто в том, чтобы всепривлекательного Кришну подать максимально привлекательно, то есть чтобы это не было каким-то насилием. Вот. Вдохновение, чтобы они поняли, что это их благо. Это не то, что мы хотим в свои ряды максимальное количество людей затянуть и стать какой-то могущественной организацией, которая всему миру тут что-то там показывает, кузькину мать. Нет, то есть как бы нет в этом задачи. Вот, мы тут сейчас всем вам покажем. Да, у нас нет таких амбиций гегемонистских. Вот, наша задача показать людям, что это их интерес. И что общество сознания Кришны – это большая часть реальности. То есть духовный мир – это общество сознания Кришны. Вот, это большая часть реальности. Вот, там находится Кришна, там живут эти освобожденные живые существа. Мы каждое утро говорим «Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай». То есть это Коти – это 10 миллионов, Ананта Коти – это бесконечные десятки миллионов вайшнавов. Вот, то есть это что у нас мания величия такая? В этом материальном мире мы не видим бесконечного количества десятков миллионов вайшнавов. Кому мы почтение выражаем? Мы выражаем почтение тем бесконечным десяткам миллионов вайшнавов, которые составляют большую часть реальности, находятся в духовном мире. Вот. Общество сознания Кришны в этом материальном мире – это маленькая пока организация, которая как бы является представительством вот этого большинства духовного, из духовного мира, вот, которая представляет эти высшие ценности. И поскольку мы представляем высшие ценности в эпоху, когда люди наинизшего качества, то естественно, что среди людей наинизшего качества наивысшие ценности они не пользуются очень большой популярностью. Нужно очень долго объяснять или обладать очень большой чистотой, чтобы люди благодаря нашему влиянию почувствовали, что это тоже для них важно. То есть мы видим, что люди сейчас покупаются на другие вещи. Ну, такое наше потребление, на дешевку они легко ведутся. Вот Прабхупада говорит, если вы продаете бриллианты, не ждите длинной очереди. Вот, потому что мало у кого есть денег купить бриллиант. Он стоит там, 70 тысяч, там, 100 тысяч, там, миллион может стоить, разные бывают. Да? Вот, не у каждого есть такие деньги. Люди говорят, да, там что-нибудь попроще и нормально. Вот, то есть люди с низменными потребностями, с таким вот искорененным разумом, идут им вдруг раз, раскрывают вот такие вот вещи. То есть он должен человек быть способным оценить. Мы не можем оценить. Люди не сразу могут это все оценить. Вот, поэтому нужно понимать соотношение, что с одной стороны мы представляем большинство, которое находится в духовном мире, но поскольку мы представляем эти высшие ценности в самую такую, сказать, вот эпоху деградации, то естественно, что немного людей являются падкими на все эти вещи. Они достижения совсем другими, так сказать, мерками измеряют. Для них достижения это вот деньги, положение, какой-то имидж, там, вот такие вот вещи. И когда мы говорим что-то такое, что как раз говорит о том, что оставь все это, предайте Кришне, это приходит в сильное противоречие системе ценностей обычного человека. Он не понимает, а для чего, почему все общество занимается этим, большинство этим занимается, а вы чем-то там занимаетесь. Это какая-то, наверное, секта хитрая и глупая, непонятная, что они там такое делают. То есть людям нравится все время быть частью какого-то большинства. И мы пытаемся объяснить, что да, частью большинства, но это большинство в духовном мире. Они говорят, а где это? Как это? Вот. Им легко понять, что мы частью большинства, которое здесь находится. Вот если все жители города Владивостока ходят с мешочками, тогда я тоже буду. Вот. А если не все, то что я буду? Вот. То есть, если все курят, и там сигарета в руке, банка пива в руке, это нормально считается. Вот, а четки в руке, это как-то странно немножко. Вот. То есть им невдомек, что как раз меньшинство живых существ по отношению к всему с банками пива и сигаретами в руках, вот, и они в глазах Бога не очень, так сказать, высоко котируются, эти люди. Вот. Он смотрит на них как на ненормальных. Вот. А мы смотрим на них как на нормальных. А на тех, кто вроде нормальный, мы смотрим как на ненормальных. То есть, вот, ну, об этом Бхакти Обхава сами в этом году в Кривинце семинар читал. Так кто же сумасшедший у меня семинар назывался? Кто же именно сумасшедший? Вот. Те, кто, скажем, большинство так называемого этого материального мира или большинство духовного мира. То есть эти вещи нужно понимать. И понимать, что у людей психология, люди по своему психологии очень инертные, то есть им трудно меняться. Вот для того, чтобы они изменились, нужен или какой-то очень сильный импульс вливания с нашей стороны, какое-то очень сильное такое духовное послание, наша чистота духовная. Либо у них уже должна, так им должна надоеть эта материальная жизнь, да вообще до чертика, что они уже должны искать ее, где же там этот Кришна. Да? Вот. И редко находятся такие сильные проповедники, и редко находятся такие страстные искатели. Вот. И в основном, как бы так сказать, проповедники, ну, какие есть, такие есть, и люди тоже, как бы, ну, любопытство есть, но прям, чтобы такое страстное желание попасть в обитель Кришны, редко встречается. Вот. Поэтому мы видим, что процесс так идет, не спеша, что называется, с небольшими результатами. Вот. Потому что мы тут находимся в такой вот ситуации в материальном мире, когда, хотя мы духовные, духовная энергия выше материальной, тем не менее мы находимся сейчас в такую эпоху, в таком месте, где материальная энергия временно доминирует, и поэтому распространение духовного знания является сложным делом. Вот, как, скажем, мало тепла зимой, вот, точно так же мало духовности в Кали-Югу, то есть вроде бы все его ищут это тепло, но искусственными средствами, шапки, шубы, все такие неуклюжие, как медведи ходят, вот это тепло. Вот, а летом, мы знаем, естественно, тепло, все вроде без шапок, без шуб и хорошо себя чувствуют. Да? То есть вот духовный мир – это там, где естественная духовность, без каких-то вот искусственных таких условий. Ну ладно, что-то я уже заговорился. Мы закончим. Если есть какие-то комментарии, дополнения, вопросы.
Бразилькума, а как тогда понимать то, что вот детей, они там поступают как-то не так, и родители их наказывают, ты не делай это. Или делай вот так вот. Они не хотят слушать, они хотят просто вот, наслаждаться. И тут как насчет гнева или не гнева. И проповедуешь, говоришь, они говорят, ты делал вот так, и все делают, и я вот так вот буду делать. Как в этом случае поступает? Наказание какое-то преставание или просто.
Ну, в духовной жизни какое может быть наказание? Как это, помните, песенка Высоцкого-то была? Пусть жизнь научит, пусть жизнь накажет. Типа, что вы тут у нас-то это самое? Жизнь сама нас накажет строго. Да? Тут мы согласны, скажи себе. Да? Да. То есть, как мы можем взять и какого-то преданного наказать за что-то? Ну, какие-то меры есть, конечно, там, но мы знаем, что в целом, когда человек нарушает какие-то законы, вот, то Кришна через материальную природу устраивает так, что человек испытывает определенные беспокойства, трудности. Вот. То есть, в других отношениях, допустим, когда уже отношения большей ответственности, допустим, родители и дети. Да? Вот, тут тоже может быть. Но, тем не менее, мы знаем, что воспитание, в принципе, заканчивается уже в 15-16 лет. После этого все воспитание, какое может быть воспитание? У человека уже раскрылось свое эго, и он сам все решает. Вот, мы знаем, что где-то там с 5 до 15, в принципе, можем активно воспитывать. Вот, то есть, и наказывать при необходимости. Но, опять же, для того, чтобы наказывать, мы знаем, что это не просто до этого родитель, в смысле ребенок должен убедиться в том, что его любят. Поэтому говорится, что первые 5 лет как к царю отношения, потом вторые 10 лет это с 5 до 15 как к рабу. Но его можно наказывать только тогда, когда он получил это вливание в первые 5 лет. Он понял, что его любят. Мы ему все позволяли, ничем его не ограничивали. Ну, кроме там экстремальных каких-то вещей. Вот. Ну да, что, конечно, так сказать, тут надо разум уже иметь. Вот. Ну, то есть смысл в том, что он должен понять, что его любят, и тогда, когда его наказывают, он понимает, что его наказывают с любовью. То есть ради его же собственного блага. Тогда да. Вот если нет, если, скажем, с самого начала к нему относиться как к какому-то солдатику, вот, только там лупцевать почем зря, то кто вырастет? Ну, вырастет какой-нибудь волчонок, который потом вырастет и нас же покусает. Вот какой смысл? Вот поэтому воспитание – это дело такое очень тонкое. Вот, то есть поймите такую вещь, что если даже вы сделали максимум, но ничего, так сказать, ваша воспитательная работа не имела результата, вот, ну да, действительно, жизнь научит, жизнь покажет и накажет. Вот, что вы можете поделать? Вот, то есть средства, наша ответственность, она все равно ограничена. Ни на кого в этом мире невозможно возложить 100% ответственность. Даже Кришна на себя не берет 100% ответственности. Он говорит в 5 главе, он говорит, я не отвечаю за поступки живых существ. Он говорит, я создаю все условия для них, но я не отвечаю за их поступки. То есть они сами отвечают, потому что я им дал знания, я им дал среду, они теперь все. То есть никто, даже Кришна на 100% не отвечает, потому что есть этот элемент свободной воли. Точно так же наказание. Вы можете наказать, вот, но какой будет эффект, вы точно не знаете. Вот, то есть если вы наказываете, то вы должны заранее предвидеть последствия. Этот, есть люди, которые ну, нормально воспринимают, а есть люди, для которых это наказание будет ну, только хуже, понимаете? И родитель старший, он должен это знать. То есть, опять же, это не механический процесс. Мы постоянно имеем дело с живыми существами, у которых вот эта вот свободная воля. Вот, поэтому, хотя у старшего есть, в принципе, право наказать младшего, но он также должен очень точно, как бы, это как судья, понимаете? А судья, он должен принять очень взвешенное решение. Он должен четко знать, вот, какое наказание какому преступлению соответствует. Если он это сделал неадекватно, слишком какое-то сильное наказание, вот, то он сам будет нести за это. Он сам будет мучиться совестью, что он кого-то там несправедливо, допустим, осудил или что-то такое. Ну что, последнее.
Работ Кришна в Бхагавад-гите описывает совершенную личность, он говорит, что одинаково относится к всем живым существам. Как это может проявляться, если, допустим, ну вот есть наставление, да, что вайшнав, допустим, не общается с непреданными там, или проповедует тем, кто хочет, и слушает тех, кто выше. Там, и, то есть это уже разное отношение. Оно как по сути является духовным. То есть это же материальное
отношение. Смотрите, вот это самодаршана, способность видеть всех одними глазами, обозначает видение духовной природы. Все. Он говорит, все, ученый брахман, кто там, корова, слон, собака, собакоед, вот, они все для него проявление духовной энергии, то есть частицы духовной, которые покрыты разными телами. То есть то, что он видит их, как равных других существ, это совсем не значит, что он равно себя к ним, с ними ведет. Допустим, если вы увидели брахмана, вот вы ему поклонились. Если вы увидели свинью, вы кланяться не будете. Знаете? То есть вы ведете себя по-разному. Хотя вы понимаете, что по сути там потенциально, принципиально равные живые существа находятся. Свиньи, в корове, в собаке, в собакоеде, в ученом брахмане. Вот, то есть глазами духовного знания, это татва даршина, глазами видения, вы понимаете эти вещи. Но при этом вы не будете обниматься со свиньей, приглашать ее домой, брахмана вы пригласите домой, накормите, выразите ему какое-нибудь почтение, пожертвование дадите. Если вы не будете свинье давать пожертвование, кланяться, там еще что-нибудь, она не может этого оценить. Вот, то есть самодаршинка, равное видение, совсем не обозначает, что мы ведем себя одинаково. То есть вот Мадхьяма-адхикари, это человек, который различает, и он видит, что все живые существа духовны по своей природе, но эта духовность в разной степени проявлена. У брахмана она проявлена максимально в материальном мире, а у свиньи, допустим, минимально. Да? Вот, и поэтому, хотя это все духовные существа, покрыты разными телами, степень духовности разная. И он это видит, Мадхьяма. И поэтому он относится ко всем по-разному. Этого он избегает демона, а этому он проповедует. Да? Вот, то есть он видит, что все потенциально духовные, но сейчас степень готовности у всех разная. Этот готов воспринять, а этот не готов, поэтому он его не трогает. Понимаете? То есть равное видение, это значит, что одинаковое действие. Понятно?
Ну вот, Кришна Арджуна, он же ему, когда Арджуна говорит, да, ну, я могу любить своих друзей, но как могу любить Юдхану? Тогда ему Кришна показывает, что на самом деле это любовь, но на уровне ума, когда ты равно относишься к друзьям и к врагам. Поэтому получается, что это видение самодаршина, это не на уровне Мадхьяма-адхикари, это на уровне ута-мадхикари.
Да,
прошу прощения.
Да.
В 90-й песне там написано, что Томашлока считал, что как бы человек, который обладает таким видением, он должен, не стесняясь, упасть даже перед червем, который...
Да, это уттама-адхикари. Но мы знаем, что проповедник, даже если он уттама-адхикари, в материальном мире, чтобы действовать, он сознательно не сходит на уровень Мадхьямы и различает. Да? То есть, вот, обладая сам вот этим видением уттама, да, здесь нет никаких сомнений, что это видение уттама-адхикари, он внутренне обладает этим. Но также мы знаем, что уттама-адхикари он не проповедует. Потому что он видит, что все как бы ну, уже в Кришне находятся, так или иначе, каждый это на своем уровне. Вот, поэтому это такой момент динамичный. То есть человек может обладать видением уттама-адхикари, но ради проповеди он действует на уровне Мадхьямы. То есть как бы так немножко не сходит до уровня людей и оценивает их реальное положение с точки зрения их реальности. То есть его реальность или реальность Кришны – это уттама, вне тьмы. Да? Вот. Но у других людей, у них другое сейчас восприятие реальности. Они как бы по-другому, они обусловлены. И Мадхьяма – тот, кто учитывает обусловленность. Уттама не учитывает обусловленности. Перед червем или перед цветым он поклонился. Вот. А Мадхьяма – тот, кто учитывает обусловленность. Вот. И поскольку проповедь она требует этого учета обусловленности, что вот этим людям я скажу это, а этим я скажу вот это, вот, то Уттама Гатхикари, он, скажем, специально сходит на вот этот вот уровень и смотрит, учитывает, принимает во внимание материальную природу, их обусловленность, все эти вещи, их уровни, соответственно, дает. На этом мы закончим. А, что?
Господь Ришабхадева.
Как?
Господь Ришабхадева, он какой аватаре относится? Гуна аватар или
Нилу? Ну, гуна аватаре он точно не относится. Гуна аватар их три. Вишну, Брахма и Шива. Обычно его относят к категории Шакти, а Виша аватар. То есть он наделен определенной. Я не встречал точных упоминаний, потому что ну, как-то некоторое время назад мы обсуждали, что шакти-авеша-аватары бывают тоже двух видов. Есть вишну-таттвы шакти-авеша-аватары, есть джива-таттвы. То есть, допустим, этот самый Вьяса-дев. Иногда вот мы знаем, что следующий Вьяса это будет, как его фамилия-то? Нет, ну сын-то дроны, как его. Ашватхама, да. Ашватхама будет следующим Вьясой, да, то есть он джива. Вот. А вот этот, скажем, Вьяса, который стал Вьяса, он как бы Вишну-тата, то есть это сам Верховный Господь. Поэтому Шакти-Вишаватар, они тоже бывают двух видов, Джива-тата и Вишну-тата. Относится ли Ришабха-дев к Вишну-тата или к Джива-тата, я просто таких упоминаний не встречал. Не знаю. Вот. Но с точки зрения аватара, относится к категории Шакти-Виш.
А гуру?
Как?
Как? Гуру. Смысл? Ну, например, Шива Кузьмадов, он какой-то относится? Гуру это или Вишну?
Не встречал таких упоминаний. Не встречал таких упоминаний. Не буду спекулировать на эту тему. Ну, прославим его в любом случае. Шила Прабхупада, Нитянь. Хари Кришна.